Вообще целлофановая живопись. Почему? Потому что я просто сейчас использую целлофан, все использованные пакеты, то есть мы окружены ими сверху донизу, как вы, наверное, знаете, как вы видите каждый день, да, то есть, ну, по крайней мере, в Казахстане точно, то есть даже если покупаешь одну луковицу, тебе обязательно ее засунут в маечку, в прозрачный такой целлофановый пакетик. Ты покупаешь джинсы, я не знаю, хлеб, все что угодно, все имеет свой пакет. Если ты идешь там делать шопинг, там элементарно, вот сейчас, когда я готовила младшую дочку к школе, мы прошлись, покупая форму школьную, там, и все, из каждого магазина мы выходили с разноцветными пакетами. Вот. И я иногда просила еще себе парочку, когда мне цвета какого-нибудь не хватало. Или наша жизнь целлофановая.
Одноразовая такая, да?
Да, такая. То есть мы по каким-то, на самом деле, клише живем, да, нам сильно обрабатывают мозги, говоря, как нам надо думать, как нам надо выглядеть, как нам надо жить и так далее. То есть везде очень много каких-то готовых образов, мы просто по ним существуем. Степь только раз восхваляемая вообще столькими поколениями людей. На самом деле сейчас она вся насквозь в пакетах. И если едешь, ты смотришь, пытаешься там весной увидеть цветущую степь, и ты видишь цветущую степь, да, но сквозь эти целлофановые пакеты пластик в земле растворяется 1000 лет. Раз так долго хранимо, даже дольше, чем бумага или холст, на котором люди привыкли рисовать. Так вот, пожалуйста, вот получается вечное искусство.
А как, кстати, эта технология происходит? Как вы наносите мазки пакетами? Как это получается?
Пакеты есть всех цветов. Сейчас я уже как достигла такого как бы уровня, когда я раскладываю по цветам. У меня вот лежат там, где лежали краски, теперь у меня лежат пакетики внутри с разными цветами. Первая моя работа, которую я вот сейчас выставила на Арбатфесте, она сейчас стоит на Старой площади в парке. Я просто выложила композицию из пакетов, ну, немножко их приклеила. Ну, вы знаете, что еще ужасно с этим целлофаном? Он ничем не клеится. Все строители знают, все рабочие, кто работает вообще с пластиком, все говорят, боже мой, хуже не придумаешь, целлофан ни на что не клеится. Ну, вот немножко прихватила я их клеем, и все это я делала на оргстекле большого размера, 2.5 метра на 1.25 м. А потом приложила другим стеклом и придавила. Uh-huh. И я делаю это все в громадную такую железную раму. Дома я пристреливаю этим степлером, пистолетом, тоже к пластику, к ПВХ.
То есть труднее, чем рисовать кистью и красками?
Да, тяжело. Так, это по времени дольше. Например, один букет стоит, я могу его там 4-5 сделать таких работ, то сейчас я с одним букетом 4 дня с утра до вечера работаю. Уже цветы увяли, а я до сих пор заканчиваю. Ну, вообще вот просто идея такая, что на самом деле сколько можно вообще собирать вот этот хлам, который, вы знаете, в океане из этого пластика целые острова плавают размером с материк. Ну, если уж на то пошло, то уж лучше это использовать в деле. Но мне вообще просто эта идея, это продолжение моей темы Мандини Кундалага под вопросом. Вот это вот я начала в прошлом году рассказать, да, про это?
Да, пожалуйста.
Вы знаете, каждый раз, когда человек выезжает за границу, казахстанец, он вынужден, если вот он хочет вывести какое-нибудь произведение искусства, неважно какое, он обязательно должен идти в музей и получить заключение экспертной комиссии, что это произведение искусства не имеет культурной ценности.
Да.
И на фотографии этой работы, которую он вывозит, там, будь то живопись или скульптура, или ковер, на фотографии ставится печать. Мадини Кундалага жок. Культурной ценности не имеет.
Я помню, так дарила картину, кстати, из каргандинского художника, и тоже приходилось с такой справкой бегать.
Так что вам это знакомо. А мы, художники, с этим постоянно сталкиваемся. И вот каждый раз нам дают такую печать, которая определяет вообще, что то, что мы делаем, не имеет художественной ценности. Вот. И я стала думать об этом. И вообще я подумала, что это отражение вообще отношения к искусству, к культуре в нашей стране, к сожалению. То, что делается, да, отчаянные действия наших деятелей культуры, оно как бы не имеет культурной ценности. Вот. И я сделала сначала серию работ, вот такую, которую назвала «Найдени кундалагы, многоточие, вопрос». Я жок убрала отрицание. Просто мне хочется задать этот вопрос людям. Я думаю, время рассудит, культурная это ценность или нет. Угу. Вот. Но я стала использовать фотографии наших стен с объявлениями, с какими-то следами тысяч людей. То есть там и граффити, и объявления, и что-то еще. Потом стала добавлять в фотошопе справки из Союза художников, что я художник, чеки из супермаркетов, вот эту же печать добавляла. А сверху я рисовала образы казахов из архивных фотографий. И получалась такая какая-то странная вещь. А где культурная ценность? Если это не культурная ценность, и наше прошлое, и настоящее, а где культурная ценность?
Скажите, вот. А вы как считаете, откуда такое отношение к художникам берется? Почему сложилось так?
Я думаю, что это в корне вообще из Советского Союза идет. Советская структура, когда личность человека вообще ни во что не ставилась. То есть и свободное высказывание художника – это высказывание же его личности, а личность не ставится ни во что. К сожалению, это так. Когда ты идешь по улице, и вдруг тебе перекрывают в Астане какой-нибудь наряд, и одетых в форму людей, которые говорят, не положено сюда проходить, начальство запретило. Ну вот, начальство у нас везде, вот, оно запрещает, оно решает, оно назначает, что нет культурной ценности.
А вы не считаете, что, может быть, есть еще доля ответственности у самих художников? У творческих людей.
Ну, вот, кстати, интересный вопрос. Знаете, у меня есть одна подруга, она искусствовед, и сейчас преподает в Нью-Йорке, кажется, да. Она закончила Стэнфорд, культуролог она даже. И вот она как раз озадачилась вот этим отношением к художнику у нас и за рубежом. У нас все люди говорят, художник должен. Совсем другое отношение к художнику в той же Америке или в Европе. Там, во-первых, вообще не стоит вопрос, кто кому чего должен. Там вообще так вопрос не ставится. И вот она исследовала это какое-то такое социологическое, культурологическое исследование, почему у нас постоянно предъявляют люди друг другу претензии. Вот. На самом деле я не думаю, что кто-то кому-то чего-то должен. Ну, знаете, это вот еще от Некрасова идет, да? Поэтому может и не быть, но гражданином быть обязан. Вот. Обязан, должен. У нас и люди, детей растят в чувстве вины беспрерывно.
А художник обязан быть гражданином?
Я думаю, что это его личный выбор. Если хватает сил быть гражданином, здорово. А если у кого какой масштаб внутренней личности, у кого какие возможности?
Вы как-то заявляли, что от художников требуют быть гражданином. Но вы при этом сказали, что казахстанские художники все видят, все замечают, выражают реакцию в своем творчестве. Но это рискованно. Так? До сих пор так считаете?
Конечно. Ну, естественно, да, стоит только выразить свое мнение наиболее смело, то есть опасность, что тебе просто ты лишишься свободы.
А кто из наших казахстанских художников поплатился свободой за свою смелость, гражданскую позицию?
Ну, вот как его зовут? Вот это в Караганде этот парень, как Панов, Панин?
Ну, он больше адвокат.
Да, или вот, например, сейчас же санкции предъявляют к этим ребятам, которые Курмангазы с Пушкиным целуют.
А наши художники, получается, не рисуют на эту тему, на злободневную тему, потому что они боятся или просто не замечают того, что происходит?
Нет, ну почему? Если внимательно смотреть, на самом деле внимательного взгляда на то, что мы делаем, особо и нет. Вот. Только на какие-то одиозные вещи, такие, как это, экстравагантные выходки обращают внимание. А если посмотреть внимательно, нормальный художник, он всегда взаимодействует с тем, что происходит вокруг, реагирует на это. Но у меня есть серия работ по «Жену в день». Вы не видели?
Нет, к сожалению, не видела.
Ну, вот я на последней выставке выставила. Вот. Я выставила одну работу из этой серии. Ну, и у меня дома есть. Вот собираюсь сейчас. Просто у меня сейчас очень много как бы выставок таких за рубежом. Но я бы очень хотела в Казахстане выставить свою серию. Это «Города» называют. У меня Алматы, Астана и Жанаузи.
А что там изображено?
Ну, там расстрел как раз изображен. Вот этот кадр самый.
А когда вы ее представили казахстанской публике, какая реакция была?
Вот ее я не представляла. Я представляла «Три невесты» на фоне слов Жанна Узень. Это мой образ «Три невесты», который у меня кочует из работы в работу. Вот я часто его повторяю. А здесь, на этой работе...
А вот сама вот эта картина, то есть на выставках никак не показывалась?
Нет еще.
Ну, получается, она у вас висит дома, да? Она у вас дома висит в студии?
Не висит, лежит.
Ну, то есть только ваши родные и друзья видели, близкие?
Ну, к нам очень много людей приходит.
Верю, да, знаю.
Не зарастет народная толпа. Тропа.
В том-то и дело, что народная тропа туда не проложена. Народ туда не ходит, не видит, не знает. Он не может сказать, что...
Ну, ничего, я просто думаю, что будет время. Вот сейчас я бы очень хотела сейчас сделать эту выставку. Это просто графика, а графику надо оформлять. Ее, это на бумаге. Для того, чтобы выставить графику, нужно прежде всего подготовить стекло, паспорту.
А сколько времени назад она была написана, эта картина?
Это полгода назад.
Вы представляете себя свободным художником, по крайней мере, на Фейсбуке так написано. Какое значение вы вкладываете в это словосочетание?
Ну, свободный художник — это же как бы социальное определение. Это означает то, что я делаю, как сказать, я занимаюсь искусством, вот, и оно меня и кормит, и я не как бы ни под кем, никому не принадлежу, ни на кого не работаю. Но правда, это неправда сейчас, потому что теперь я консультант Национального музея в городе Астане. Вот. Угу. Консультант по современному искусству.
Это новая, вот, которая построена недавно?
Да, да.
Она же собирается вот. Она собралась за счет действующих музеев, которые уже закрылись из-за того, что открылась новая галерея.
Смотрите, это Национальная галерея, а Национальный музей, он пытается собрать собственную коллекцию. И моими усилиями тоже. Там сейчас очень хорошая выставка. Будете в Астане, заходите. Выставлены и Галым Маданов, и Асхат Ахмедьяров, Елена Воробьёва, и Георгий Трякин-Бухаров, и Рашид Нурикеев. Мощные художники там. И Куаныш Базаргалиев, мой муж, и я.
Повесили ваши картины в коллекции Амказах,
я? А, да, ну там у меня, вы знаете, как получается. То есть в 2008 году я начала казахскую хронику. Потом это плавно перешло в серию Амказах. Потом это плавно перешло в серию Аруахи, а потом это плавно перешло в Мадини Кундалагы. И вот они взяли 6 работ, и они как бы разные, но они все вместе работают. То есть это работы все в одном размере, в одной технике, но все они из разных серий. И получается вот интересный такой диалог между временем и темой.
То есть это те ваши такие правдивые работы, которые показывают такие повседневные образы, да, на фоне реальной жизни?
Да, да, да.
То есть они не отпугнули астанинских чиновников, да?
Ну, конечно, они на какие-то самые там радикальные не рискнули. Вот, они взяли довольно как бы... Ну, в принципе, я не настолько радикальный человек. Для меня все-таки искусство превыше всего, а не эпатаж.
Угу.
Вот. Поэтому, да, они взяли спокойно. А потом позвали меня консультантом.
Буквально на днях алмазинский архитектор Бисен Сарыхан нарисовал карикатуры на президента страны.
Угу.
Такие шаржи. Разместил их в интернете.
Да, да, да.
Через некоторое время убрал сайта своего. И нам вот Азатык, он объяснил, что проявил просто осторожность, поскольку его друзья сказали, что это могут расценить как оскорбление главы государства. На ваш взгляд, что это? Самоцензура или осторожность? Или, может быть, просто запоздалая законопослушность сработала?
Ну, конечно, это же у нас все страшно делать. Вообще страшно говорить. Не то, что это делать. Мы же, это полицейское государство, к сожалению. В данном случае, какая разница, что он сделал потом? Главное, что он уже сделал, и это уже поступок. И я считаю, что ничего оскорбительного в этом нет, в его этом... Флаг, да, вы имеете в виду?
Он нарисовал смайлик президента в том числе.
Да-да-да, ну это очень весело, я не думаю, что это оскорбительно. У нас люди так любят оскорбляться, вообще, на ровном месте. И Курмангазы все так горячо оскорбляют. Ну, просто это вообще на самом деле же реплика на работу Дмитрия Врубеля, где Брежнев с Хонекером целуются.
Да.
Ничего в этом такого нет.
Ну, вот как раз это же о том же, что вот мне кажется, что художники часто используют свое интерпретивное мышление в творчестве, да? То есть интерпретацию, да, свою. Ну, как быть законом, который запрещает менять черты лица президента, как-то его оскорблять, его изображение? Считаете ли вы, что это норма как-то ограничивает свободу художника? художника?
Да вообще, конечно, но я как бы уже говорила о том, что на самом деле в этом нет ничего обидного, ничего в этом нет такого унижающего. Я, например, у нас странный флаг такой. У нас мне вот флаг наш не нравится. Вот я помню, как выбирали дизайн флага. Я видела такие интересные ходы художников и дизайнеров, которые предлагали какие-то версии, вот, опираясь на прошлое тюркского государства. И вот выбрали такой очень литературный флаг. Вот. С этим флагом, на самом деле, это больше даже ирония над нашим странным как бы дизайном флага, чем над нашим президентом.
А что именно не нравится в нашем флаге казахстанском, голубом, с таким парящим орлом над солнцем?
Вот это все литературные образы, а не художественные. Вот, в принципе, все то же самое можно было решить более художественными методами. Посмотрите, например, флаг Японии. На белом фоне просто красный круг. Просто и лаконично это решено. Во флаге должна быть вот такая лаконичность. Есть определенные как бы правила, как изображать, как работать с этими символами. А у нас, получается, выиграл тот дизайнер, который даже не дизайнер, а не художник, даже человек без художественного образования.
Это вас удивляет?
Нет, у нас везде так. У нас потому что решают какие-то вещи художественные чиновники, а не художники, а не профессионалы. У нас относятся к художникам как к каким-то совершенно больным на голову сумасшедшим товарищам, с которыми просто, ну, их надо, если что, короче, и заткнуть. Вот, потому что они не в себе. Просто если не уважать высказывания художника, то получается ляпс. Не чиновник имеет право решать, что делать, а художник. Везде должны решать профессионалы.
А когда вот вы работаете в Астане консультантом, у вас возникают такие противоречия, может быть, с ними, спор? Как вы их решаете?
Общаюсь с Розой Абеновой, она зав. Отделом современного искусства, и мне очень хорошо с ней. Она меня понимает и понимает, что такое искусство, и как-то находим общий язык. С людьми, которые не понимают, что такое искусство, стараюсь не общаться, я боюсь, потому что это травматично.
Это ваш первый опыт, получается, с официальными органами?
Ну, я раньше делала какие-то заказы там, да, вот такой первый. Ну, я в детстве еще, в юности, я вспоминала, я как школу закончила, я проработала во всех художественных заведениях Алматы. Правда, смотрителем, там, уборщицей.
То есть у вас есть очень хороший опыт коммуникации, да?
Ну как, 3 года я поработала, потом поступила в институт.
Скажите, а вот вы сами сталкивались с таким выбором, рисовать президента Назарбаева или нет?
Нет, у меня нет желания, мне это как-то совсем не волнует. Я, в принципе, хорошо к нему отношусь, совершенно у меня нет никаких таких этих эмоций.
Вы очень много негативного замечаете в нашей жизни в Казахстане. То есть вы назвали полицейское государство, назвали ограничение свобод творчества, многие независимые издания закрыты.
Я, честно говоря, вообще, по большому счету, я не как оппозиционер, потому что я, например, за целостность нашей страны. Сейчас, когда такая большая проблема рядом, как Россия с Украиной, я не считаю нужным вообще как бы об этом лишний раз говорить. Потому что для меня, мне кажется, что сейчас самая большая проблема – это вот то, что угроза идет.
Вы считаете, что оппозиция, она представляет угрозу целостности страны?
Нет. Вот, по идее, по-хорошему, в демократическом государстве должно быть все и все живо. Но я просто сама за себя, я не хочу упорствовать в каких-то вещах таких, потому что для меня важнее, чтобы мы сейчас как бы не разделялись, а были едины. Вот за это переживаю, честно говоря. Для меня это важно сейчас очень. Я не могу просто, меня так это все волнует, то, что происходит на Украине. Я бы не хотела, чтобы с нами происходило то же самое. Я думаю, что не надо сейчас поднимать это все, потому что это на самом деле опасно.
А как художник вас беспокоит, например, тема политзаключенных в Казахстане?
Конечно, это очень меня беспокоит. Я бы очень хотела, чтобы мы это решали сами. Меня волнует это вот бесправие, как бы целого пласта вообще людей, это практически всех. Все это меня очень волнует. Но я бы очень хотела, чтобы мы как-то решали это вместе, сообщая.
А вы вот близки к народу? Знаете ли вы, понимаете ли его?
Не знаю. Вот, видала я, что люди плачут, когда смотрят на картинки мои. Простые люди. В принципе, я когда общаюсь с людьми, там, в поезде, там, или это, на улице, я никогда не говорю, что я художник. Мы просто говорим обычно, как бы. Конечно, меня все это очень волнует. Я не думаю, что я какой-то другой человек. Я тоже народ. Я и есть тоже народ.
А вот скажите, вам вот самой не обидно, как обесценивается тенге, первый дизайн которого разработал ваш отец, например?
Конечно, очень обидно. Я же, ну, вот это вот на Дине Кундаловой моя серия. Там у меня есть целая серия работ, где чеки как раз вот во время, когда девальвация произошла, все ринулись в магазины, и мы тоже. И у нас там чек такой, гречка, 10 килограмм. Мы как начали закупать все подряд. До сих пор, кстати, гречка осталась, мука осталась, мы муку взяли.
Вот сами лично вы пострадали от девальвации?
Да нет, ну что, господи, мы же это, как нас называют презрительно чиновники, голоброды, да? Нищеброды, художники же, что? Что у нас там? Особо накоплений никаких нет. Это, как говорят, это куда колоса, как бы, слава богу, живы. От продажи до продажи, от зарплаты до зарплаты иногда. Вот мне зарплату сейчас дают. Это так меня обрадовало.
А что вас обрадовало? Еще... Стабильность?
Да, да. Всю жизнь мы так прожили. Я не знаю, сколько я. Мой творческий стаж 20 лет. 25 лет. Вот недавно мы делали выставку «Зеленого треугольника». 25 лет я живу так. И тут впервые вообще каждый месяц у меня денежка.
Ну, получается, очень теперь приятно. Вы уже не свободный художник?
Да, я же вам сказала, что надо изменить там. Но я не хочу. Мне нравится это. Пусть так. Если они попробуют ущемлять мою свободу, я не останусь там. Ну, как бы у нас взаимная такая договоренность, что я делаю то, что я делаю, помогаю им.
А если вот вы завтра, они же вас попросят завтра нарисовать этих горцующих коней, верблюдов на фоне живописного ландшафта?
Нет. Я никогда не делаю работы на заказ. Я не могу. Мне не получается. Я пыталась как-то, когда она совсем приперла, что-то не было долго денег, и вообще там свет выключили, там вообще стали какие-то на нас санкции наезжать. Я пыталась там чего-то на продажу, но мне ничего не выходит. Я не умею. Я могу только то, что я хочу делать.
Картины из коллекции Амказах, они востребованы, да?
Да. А вообще вот из этой серии, вот «Казахская хроника», у меня купили кучу работ «Каза Тампром». То есть это вообще очень смешно и странно, что происходит с людьми. Я-то искусство, оно уже как бы независимо по определению, а люди ему назначают какую-то зависимость. Вначале меня чуть-чуть помидорами не кидались там и обзывали меня, что я позорю там народ. И буквально через год или два мы стали наоборот словословить и говорить там, что я там гордость там народа. Вообще какие-то странные, люди очень странные. Я-то не изменилась. Это люди как-то придумывают какие-то новые.
Ну, наверное, все зависит от публисити, да? Публисити, как работает.
Да, конечно, как. Мне-то вообще, я независимый человек. Пытаюсь, в это я вкладываю свободный художник.
Спасибо вам большое за интересное интервью.
Вам спасибо.